новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05. Столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день. Программа «Поток». Много тем для вас подготовили. СМСки плюс 7-925-888-8948. Телеграмм для сообщений «Говорит и Москобот». Смотреть нас можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался. Телеграм-канал «Радио «Говорит и Москва» латиница в одно слово. И наша официальная группа ВКонтакте. Пожалуйста, все для вас. Давайте сейчас о движении в городе. Четыре балла показывает Яндекс. Движение в городе рабочее. Радиальные магистрали едут тоже хорошо, за исключением небольшого участка в районе Островцов и сюда при подъезде к Жуковскому. Это, получается, Новая Рязанка тормозит. Есть затруднения в Люберцах. Там глобальная реконструкция. И пробка на Ленинградском шоссе между поворотом на Шереметьево и МКАД. В основном везде проедете хорошо. Третье транспортное кольцо. Здесь затруднение примерно с 9 до 12 по циферблату. Затруднение на юге третьего транспортного кольца. Садовое кольцо. Здесь пробка у нас довольно серьезная в районе Таганского узла, в районе метро Павелецкая. И есть затруднение на Москворецкой набережной, вот здесь на Раушской набережной. Будьте, пожалуйста, внимательны.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Итак, в МИДе заявили о готовности России работать с ЕС при его самостоятельности. Украина запросила у Нидерландов истребителей F-16. В 2022 году в прокате окупился лишь один поддержанный фондом кинофильм. В российском прокате имеется в виду. И в конце мы с вами обсудим, что 76% граждан России решили не отмечать День Святого Валентина. Таковы данные опроса. Умный парень наш сегодня Андрей Мануэлло, профессор МГУ, доктор политических наук, руководитель программы «Информационные и гибридные войны».
Поток. Успеем сказать главное.
Еще сообщение с пометкой «Срочно» почитаем по каналам информационных агентств. Сообщений очень много. МИД России говорит, что Москва будет отслеживать планы США по размещению гиперзвуковых ракет в Японии. Это может изменить ситуацию с безопасностью в регионе. Премьер Молдавии Гаврилеца заявила об уходе в отставку с поста главы Кабмина. Канада заблокировала планы России расширить консульское присутствие. Это заявление посла России. Еще тема мирного договора с Японией для России закрыта. Заявление российского МИДа. Асад, президент Сирии, делает заявление, говорит, что ситуация в стране катастрофическая, будет сделано все возможное для восстановления пострадавших от землетрясения районов и помощи людям. При этом в российском МИДе говорят, что Соединенные Штаты ведут себя бесчеловечно, отказывая западные страны в помощи Сирии, которая так же, как и Турция, пострадала от землетрясения.
Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, в МИДе заявили о готовности России работать с ЕС при его самостоятельности. По словам замглавы внешнеполитического ведомства Александра Грушко, Брюссель абсолютно беспомощен в принятии хоть сколько-нибудь важных решений. В интервью «Известиям» дипломат сказал, что страны ЕС проявили необъяснимую безмятежность, когда США вышли из договора о ракетах средней и меньшей дальности, а также выразили полное безволие в ситуации с подрывами северных потоков. Грушко отмечает, что Москва продолжает поддерживать рациональные взаимовыгодные экономические связи с некоторыми странами Европы, и также напомнил о рисках втягивания Украины в НАТО. Это привело к самым тяжелым последствиям не только для Киева, но и для всей европейской безопасности. Грушко добавил, что Украина не отвечает даже формальным критериям членства в Альянсе. Владимир Оленченко с нами, старший научный сотрудник Центра европейских исследований, Институт мировой экономики, международных отношений РАН. Владимир Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день, Евгения.
Стоит ли все-таки делать ставку на то, что в ЕС кто-то прислушается к Российской Федерации в нынешних условиях и, соответственно, задумывается о том, а насколько в Евросоюз сам по себе самостоятельен в принятии решений? Зачем мы постоянно об этом говорим?
Хороший вопрос. Я бы только, знаете, что хотел прежде всего поздравить наших дипломатов, сегодня День дипломатического работника, с Днем дипломатического работника, пожелать им дальнейших успехов. Работы сейчас много, и работа трудная. Это как бы преддверие ответа на ваш вопрос.
Хорошо.
Вот. Безусловно, сейчас для, скажем, политического обращения и дипломатического обращения Евросоюз представляет очень большое затруднение. То ли они растеряли какие-то свои навыки ведения дипломатической работы и политического диалога, то ли сейчас у власти находятся те политики, которые некомпетентны в этом вопросе, а чувствуют себя только уверенно в составлении каких-то проектов, санкций, высказываний, угроз. Здесь они себя, видимо, себе кажутся молодцами. Но настоящая работа и настоящие итоги или результаты достигаются, конечно, кропотливым путем политического диалога. И вот это, наверное, вызывает у нас сожаление, что мы не видим со стороны ЕС кого-то, кто был бы готов вести диалог. Диалог ведется, конечно, но он ведется с отдельными странами. Вот. Но помимо, он, конечно, плодотворный, продуктивный, полезный, интересный. Но, безусловно, тут проблема в чем, что все страны ЕС, так или иначе, они вынуждены подчиняться общей повестке, которую диктует руководство Евросоюза.
Угу. Но мы призываем Евросоюз к самостоятельности, констатируем при этом свою, естественно, самостоятельность и зависимость Брюсселя от Вашингтона. Почему мы не можем договориться либо с верхушкой, то есть с Брюсселем, а, возможно, даже с самим Вашингтоном? Если мы признаем не самостоятельность ЕС, значит, нам нужно говорить с тем, кто управляет Евросоюзом. Ну, как-то так по логике получается.
Вы знаете, Евгения, здесь с вами не соглашусь. В принципе, это философия американцев. Они, как говорится, на рабочем уровне часто России говорят, вы всех их в сторону задвиньте, будем разговаривать только с нами. То есть подтвердим наше американское лидерство, как мы решим, так и будет. И по большому, и по малому. Конечно, мы это принять не можем. И не примем никогда. Почему? Потому что у нас... скажем, диалоги и отношения сложились с той же Германией, с той же Францией, с той же Италией, там исчисляется столетиями. Поэтому здесь этот подход просто для нас неприемлем. Что касается нынешнего руководства, конечно, оно выглядит значительно, невыгодно по сравнению с руководителями ЕС предыдущих, если так можно выразиться, созывов. Это были люди, с которыми можно было вести переговоры, с которыми можно было достигать договоренностей и можно было вести работу по воплощению этих договоренностей. Но это просто вот констатация момента. Но, тем не менее, мы продолжаем и подталкиваем даже вот этих, скажем, не очень самостоятельных, не очень умелых и большей частью безвольных европейцев все-таки к ведению диалога с целью достижения и поддержания европейской безопасности и ведения нормальной хозяйственной деятельности.
Владимир Анатольевич, наш слушатель говорит, почему мы отказываем в суверенитете Евросоюза и государствам Европы? Может, они суверенны, просто вот у них такая политика, не очень логичная и правильная с нашей точки зрения, но своя. Им нравится так жить. Европейскому избирателю, условно простому Гансу из Мюнхена, так проще жить с такими руководителями.
Такая точка зрения, наверное, может существовать, но практического применения она не имеет. По той простой причине, что деятельность нынешняя Евросоюза, она не несет каких-то благ, как вы выразились, Гансу. Простой пример. Возьмите период активной пандемии, 20-й, вот сегодняшний день. Чего добилось то руководство Евросоюза? Оно проявило беспомощность и в принятии мер, и в проведении вакцинации, когда Россия прислала свою вакцину в Италию, когда до сих пор не решен вопрос с деньгами и так далее. Поэтому, я думаю, вряд ли, так называемый, вы говорите, Ганс этим доволен. Если бы Ганс был этим доволен, не было бы массовых демонстраций ни во Франции, ни в Италии. Не в Германии, не в других странах. Поэтому этот тезис, мне кажется, он неприемлем не практически, не теоретически.
Какие у нас есть механизмы, как вы считаете, взаимодействия с Евросоюзом? Вот мы ждем, что они каким-то образом поменяются, или же мы констатируем невозможность влиять даже на какие-то околовластные силы? У нас нет там каких-то НКО, не знаю, там каких-то кулуарных связей и прочего. Ну вот они не выстроены, а то, что было выстроено, оно все разрушилось. И поэтому мы констатируем, мы не можем с ними работать, пока они сами не поменяются.
Ну, наверное, не так звучит. Звучит так, наверное, наш тезис звучит таким образом, что мы предрасположены и стремимся вести диалог. Но сейчас он не получается вот из-за того, из-за того. Угу. Но это не значит, что мы опускаем руки. Это не означает, что мы отказываемся от диалога. Мы просто ищем варианты, при которых они начнут все-таки нас слышать, нам отвечать и возвращаться к тому состоянию, которое называется здравым смыслом. Поэтому мы здесь занимаем активную, я бы сказал, даже очень активную позицию. И поэтому, наверное, не случайно нынешнее руководство, там несколько человек от руководства, во-первых, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Жозеп Боррель, это высокий представитель по делам внешней политики. Поэтому их как бы это пугает. Так что они могут оказаться ни к чему в этом диалоге. У них каких-то других целей нет. И поэтому, мне кажется, они и предлагают всякого рода санкции. Я даже выскажу такую мысль, что вот эти санкции и, скажем, угрозы, которые постоянно сыплются в наш адрес, я имею в виду России, свидетельствуют о том, что они себя чувствуют неуверенно на поле нормального диалога, куда мы их хотим вернуть и вернем, я уверен.
А может быть, у них цель как раз, как бы они преследуют цель полной деградации отношений с Россией? Но раньше это был просто выстроенный железный занавес, и все. А сейчас это как бы другой вариант, через абсолютную деградацию и отсутствие отношений как таковых.
Ну, вы знаете, здесь что скажу, это не европейская повестка, это американская повестка. Угу. Да, безусловно. То есть американская стратегия заключается в том, чтобы вот то, что вы упоминали, возможность все дела с Европой, да и с другими странами вели через них. Это один тезис. Второй тезис, что Европа должна быть находиться в состоянии такого тонуса подчинения и постоянно чувствовать давление со стороны США. Поэтому для них, скажем, нормальные отношения, которые мы предлагаем, отношения нормального диалога, они, конечно, разрушают эту стратегию американскую. Но, в общем-то, история не история, а нынешнее состояние показывает, что в Европе имеются политики здравого смысла. Некоторые находятся у власти, некоторые в оппозиции, но ситуация неоднородна и не в пользу нынешней, скажем, тенденции противостоять России.
Понятно. Спасибо большое, Владимир Анатольевич. Благодарю вас. Владимир Оленченко был с нами, старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. Давайте к следующей теме переходить. Украина запросила, прошу прощения, у Нидерландов истребители F-16. Министр обороны Нидерландов подтвердила, что Киев просит у королевства истребители. При этом она отметила, что эту просьбу нелегко выполнить, так как стране самой нужны самолеты. Украина действительно попросила нас помочь с поставкой истребителей, но просьбу нелегко выполнить. Нам нужно обсудить доступность F-16 с американцами и другими союзниками, сказала она. В конце января правительство Нидерландов обещало рассмотреть возможность поставок истребителей F-16 на Украину, если получит соответствующий запрос. По данным New York Times, США могут разрешить другим странам реэкспорт самолетов F-16 на Украину из Дании и Нидерландов. Однако Джо Байден заявил позавчера, что его страна не будет поставлять эти истребители, потому что они Соединенным Штатам нужны. Дмитрий Дрозденко с нами, военный эксперт и авиационный эксперт. Здравствуйте, Дмитрий Витальевич.
Добрый день.
С вашей точки зрения, насколько вероятна передача самолетов? То есть то, что мы сейчас наблюдаем, это примерно такой же ритуал, который был с танками, или здесь все сложнее?
Вы знаете, во-первых, сериал с танками, я считаю, ни грамма не закончен. И марлезонский балет, который исполняют сейчас первый раз союзники Германии по НАТО, которые кинули фактически Шольца, но вопрос, насколько и на как долго. Мое личное мнение, что по танкам-то как раз и по делается как бы два механизированных корпуса фактически. То есть один на чисто иностранной технике, второй будет на технике именно бывшего Советского Союза, да. По авиации, ну, вся вот эта бронетехника, она слаба без авиации, поэтому я думаю, что в итоге авиация будет передаваться. Вопрос, когда, в каком количестве и кто будет сидеть за ручками управления.
Просто интересно, почему западные страны задерживают поставки современных истребителей украинским вооруженным силам, воздушным силам? То есть все сводится действительно к тому, нам самим надо, и давайте сначала европейцы с американцами задумаются, что будет вместо F-16, которые они хотят?
Ну, вместо F-16, это ясное дело, что будет, если мы возьмем, допустим, ВВС, королевские ВВС Нидерландов, то там они вообще американофилы, скажем так, в основном, и у них в основе лежит как раз F-16 и F-35. То есть я вам скажу, что будет после F-16 F-35. То есть тут даже не надо думать, это и там Lockheed Martin, это и там американские деньги, поэтому...
Нет, это как раз логично, это я понимаю, просто мне кажется странными их сейчас отговорки, вот эти публичные в прессе, что, конечно, мы запрос Украины принимаем, но нам нужно посоветоваться с товарищами, потому что нам самим не хватает.
Ну, давайте вспомним, что говорил канцлер Германии Шольц. То же самое, что нам нужно посоветоваться, нам вообще это не надо, у нас самих не хватает. Потом следующее принятие уже через боль. Ну вот если американцы поставят, ну в итоге Германия поставляет, а американцы говорят, ну мы, наверное, не будем пока. Вот. Здесь будет тот же танец, ну тут надо учитывать то, что у голландцев рефлексии гораздо меньше. Это так. Люди странные, на мой взгляд.
Понятно.
Рискующие своей страной.
Рискующие. А что может принципиально поменять передачу авиации?
Ну, прежде всего, я это говорил с самого начала, еще когда появилась первая более-менее сложная техника, то есть когда они стреляли снарядами «Экскалибура», показывал, вот смотри, негр, как говорится, на кадре появляется, ну, назовем так, темнокожий.
Понятно.
Вот. Да. Дальше появилась более сложная бронетехника, появились «Хаймарсы», ну, уже не открытие, уже Сергей Викторович Лавров, я не помню, там неделю-две назад сказал, что, ну, ребята, мы прекрасно знаем, кто сидит за органами управления вот этих танков.
Кадровые военные, скорее всего, конечно.
Да, конечно, это называется на нашем языке отпускники. То есть, даже, по-моему, какой-то австрияк недавно выступал, сказал, я вот сейчас вот сниму погоны, напишу заявление на отпуск.
В США их дезертирами называют, да. Где-то отпускники, где-то...
Подпишу контракт и пойду. Тут вопрос, как юридически это рассматривать. С одной стороны, можно рассматривать как отпускники, с другой стороны, можно рассматривать как наемники, к которым не относятся Женевские конвенции. Это политическое решение. Если их начать расстреливать там сразу, то, я думаю, уже не захотят отпускники просто так ехать. А пока их отпускают, ну, поедут. Соответственно, самолеты — это сложнее, чем хаймарсы, сложнее, чем танки. Это... Ну, можно подготовленного пилота, не знаю, там за полгода научить летать на самолете. Тем более, что надо понимать, что русская от нерусского сильно отличается. То есть у них футы, у них управление другое. У F-16 там сайдстик справа, джойстик, а не ручка между ног. То есть, другая вообще архитектура. То есть они очень непривычны. То есть я вот сидел у него в кабине, он непривычный. Так же, как вот с нашим, там патч непривычный. Вот, то есть там немножко какая-то такая своя другая логика. Но научить можно. Но использовать этот сложнейший комплекс, потому что самолет — это не самолет-истребитель. Это думающая машина, сильно вооруженная машина. Это целый ударный комплекс разносторонний. И вот так вот научиться им пользоваться за раз, даже подготовленному летчику, быстро не получится. То есть нужно, ну, годик хотя бы вот полетать, пострелять и тому подобное. Вывод. Будут сидеть голландцы, американцы, немцы, ну, кто там будет.
Дмитрий Витальевич, недавно британский «Спектейтер» как раз писал, что западные страны задерживают поставки современных истребителей украинским вооруженным силам из-за угрозы со стороны российских средств противовоздушной обороны, потому что такая борьба требует всей мощи военно-воздушных сил НАТО, а не единичных самолетов. А, соответственно, это уже риск перерастания конфликта принципиально в иной класс.
Ну, видите, когда-то считалось, что если «Джавелины» и «Стингеры» попадут на линию соприкосновения, то это будет перерастание конфликта в абсолютно иной план. Потом следующий вопрос был, когда появились гаубицы, когда появились управляемые ракеты. Сейчас Британия передает, собирается передать ракеты с уже большей дальностью, то есть, которая уже может доставать, скажем так, и до Крыма, и тому подобное. То есть это вопрос принятия решений, то есть куда, как и каким способом отвечать. Если авиация появится, да, это уже развернется война в воздухе, это будет посерьезнее, чем танки. Но, с другой стороны, танки без авиации неуязвимы.
А о каком количестве, с вашей точки зрения, может идти речь? Какое количество самолетов они могут передать?
Сложный вопрос. Если вот, ну, как вот поднимался вопрос про Нидерланды, у них около там 60 плюс этих 16-х, из них примерно половина, но это старые модификации, совсем старые, то, в принципе, их списать и получить в обмен, ну как, понятно, что там под кредит, под то, под все 5-10, F-35, которые они уже освоили, F-35А, могут половину и сбагрить.
Половину могут отправить туда. Но при этом...
Вопрос больше, понимаете, он больше не технический. Это все вопросы больше политического и военного толка.
Ну, то есть просчитают они все риски или для себя лично, я имею в виду? Да? Про это?
Ну, и риски, и то, каковы будут все-таки наши ответы на все это дело. То есть многое зависит от того, как будет развиваться сейчас ситуация на поле боя раз, будут ли уничтожаться пути подвоза, будут ли активно уничтожаться элементы производственной инфраструктуры, то есть не только энергетические, но и производственные, и административные. То есть тут столько нюансов, что даже предсказывать очень сложно.
Честно говоря, Дмитрий Витальевич, складывается ощущение, что на политическом-то уровне как раз все решения со знаком плюс уже давно приняты. Ну а в СМИ дискуссии это вот чисто для широких масс.
Ну, я бы на это очень надеялся. Ну, на то они, понимаете, как бы политический и военный уровень, что не наше дело знать, что они там надумали. Это их ответственность, зона ответственности.
Понятно.
Большой ответственности. И за ними они отвечают за всю страну, поэтому я верю в наше руководство, если честно.
Нет, я в данном случае говорю даже не про наше руководство, а про руководство европейских стран, которые решают вот сейчас имитируют эту дискуссию, передавать, не передавать, нам самим не хватит и так далее, что политически-то они приняли, а это просто нет. Вот, да.
Нет, ну, во-первых, не они решают, это заметно хотя бы по истории с танками, решают не они, решают США. Причем за всех и за британцев, походу, сейчас тоже. Вот, для Америки риски минимальны. Америка рассчитывает на пожар именно в Европе. То есть она не считает, что что-то будет долетать до нее тем или иным фактором. И, в принципе, в декабре, по-моему, выходил доклад корпорации РЭНД, который как раз рассматривал. То есть там Россия нанесет ответный удар там, по точкам в Европе, ну, Америка, ну, как-то ответит адекватно, не сильно, только чтобы в Америку не летел.
Ну,
такая
да.
Логика этого доклада была. Вот, поэтому им-то на европейцев большой колокольни наплевать на страну. Их интересует твоя страна, твои деньги. Они на этом конфликте зарабатывают очень сильно, не только, ну, вы знаете, не только на поставках оружия, но и вообще на геополитической обстановке. Начиная с того, что ну, они предложили долгосрочный, Европе долгосрочный контракт. У меня, что ли, память отшибла по газу. Раньше они говорили, что только спот, это только рука рынка должна быть.
Да.
А сейчас нет, рынок. Ну, другой рынок, это другое. Поэтому понятно. Для них это бизнес.
Только бизнес. Да, спасибо большое, Дмитрий Витальевич. Благодарю вас. Дмитрий Дрозденко был с нами, военный эксперт, авиационный эксперт. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948. Любопытная, конечно, эта тема с самолетами. Принципиально, что она может поменять, то справедливо люди задаются вопросом, откуда они будут взлетать, и тогда какие вероятные действия в отношении этих стран будут приняты, когда они будут летать. То есть у нас сейчас, ну, как-то странно пытаются объяснить, почему существуют до сих пор вот эти железнодорожные крупные узлы, значит, железных дорог, которые связывают Европу и Западную Украину, почему эти тоннели существуют, почему нельзя это все сейчас засыпать, уничтожить, просто чтобы эта техника физически не доезжала, танки и прочее, потому что у нас, значит, бравурно заявляют, ну, просто эти танки придут, и мы их тогда на линии фронта уничтожим. Но логичнее, наверное, было бы предположить уничтожать все это еще на подступах, чтобы до линии фронта это не доезжало. Может быть, так проще. Может быть, не проще, мы не знаем, военным виднее. А как быть с самолетом? Как это будет просчитываться? Ну, то есть, хорошо, взлетать условно будут не, из Румынии, из Болгарии будут взлетать. И что? И какие действия? Будут допущены бои в воздухе? А какие средства противодействия тоже существуют? Там, значит, ПВО, радиоэлектронная борьба и так далее. Потому что, действительно, британская пресса сейчас пытается все это анализировать. В частности, большая статья в «Спектейтере» есть. И они говорят, что... есть как бы опасения определенные, как бы для них угроза со стороны российских средств противовоздушной обороны, потому что это потребует всей мощи военно-воздушных сил НАТО, не единичных самолетов. И в итоге это действительно может просто привести к тому, что конфликт перерастет в еще больший масштаб по противостоянию. Новости продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Это программа «Поток». Адам говорит, я ожидал затягивания вопроса со стороны Нидерландов. Не понимаю механизмов хороших отношений между нашими странами, возможно, неофициальные. Но эта страна часто принимала алогичные решения по отношению к коллективному Западу. Часто принимала логичные решения? Какие? Я что-то не припомню таких отношений логичных. И, во-вторых, с чего вы взяли, что будет некое затягивание со стороны Нидерландов? Есть вопрос торга, понимаете? Я, честно говоря, мало представляю, что европейские государства из гуманистических соображений могут сейчас рассуждать, что, ну, наверное, мы не поставим все-таки самолеты, потому что там это, значит, приведет к большей эскалации конфликта. Ну, как бы в открытую это не заявляется. Речь, скорее всего, идет о том, что мы поставим хорошо F-16, а вы нам когда взамен F-35 пришлете? На каком основании? Вот. Или же они боятся отправки самолетов, думая, что тогда Российская Федерация будет бить по европейским странам? Тоже нелогично. Ну, в качестве торговли рисками, безусловно. И все это опять сводится к тому, а что мы получим взамен? Вот в чем дело. Ну, в смысле, они получат взамен. А с нашей стороны тоже, конечно, скорее всего, и прорабатываются вероятность поставок Западом Украине этих самолетов. Мне кажется, напрасно ожидать, что это все растянется на долгие-долгие месяцы, пытаясь логично рассуждать, что а кто будет управлять? Ведь только сейчас британцы сказали, что к ним приехала группа украинских летчиков, чтобы их обучать управлению этими самолетами. Скорее всего, во-первых, часть там уже находится, безусловно, это была просто констатация факта. Вот, сколько там находится, 2-3 месяца, неважно. А во-вторых, почему исключаются те варианты, что этими самолетами, равно как и танками западного образца, будут управлять украинцы. Скорее всего, будут управлять западные кадровые военные, отпускники, как вы слышали от Дмитрия Дрозденко. Вот. Какие козыри с нашей стороны есть и как это просматривается, потому что, очевидно, совершенно уже воздушные бои – это все-таки еще более масштабный уровень конфликта. Очевидно совершенно.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В 2022 году в прокате окупился лишь один поддержанный фондом кино фильм. Среди вышедших в широкий прокат фильмов, получивших субсидию, как раз коммерчески успешным стала одна картина. Эксперты считают, что у этих картин не стоит задачи окупиться, но призывают пересмотреть систему поддержки. В Минкульте заявили, что текущих инструментов поддержки достаточно для обеспечения окупаемости вложенного объема частных инвестиционных средств в производство и прокат национальных фильмов. По данным опросов кинотеатральной аудитории, за последние 3 года уровень удовлетворенности от просмотра российского фильма и готовность рекомендовать его выше у российских картин, нежели у зарубежных, добавили в министерстве. Роман Григорьев с нами, кинокритик. Роман, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Роман, а что не так с российским кино и почему вдруг не стоит задача быть коммерчески успешным? А тогда ради чего все эти субсидии? Ради искусства?
Ну, наверное, кто-то подразумевает, что если выделяют деньги, какую-то невозвратную часть, тем более, там, в общем, не будут за это дело спрашивать. Хотя в последнее время такая практика, в общем-то, уходит в небытие. И мне кажется, результаты 2022 года, они, конечно, ну, репрезентативны, но надо сделать пометку еще и на то, что это был очень сложный год для проката в том числе, потому что люди после пандемии, да, они немножко и отвыкли ходить в кино, и, в общем-то, откровенно каких-то таких громких блокбастеров в отечественном кинематографе, ну, мы вот не наблюдали, которые могли бы сравниться по уровню с какими-то аватарами или бэтменами.
А мы в это стремимся? То есть вопрос просто в том, что вот есть фонд кино, конечно, он распределяет какие-то субсидии, приходят режиссеры, и, соответственно, много режиссеров, которые хотят побольше с государственных денег. Возникает вопрос, какие условия им ставятся? Что твое кино должно быть коммерчески успешным, он должен быть таким же классным, как «Аватар», или мы уходим в какое-то кино более нишевое, что ли, ни с какими блокбастерами мы не будем сражаться вместе, конкурировать.
Вы знаете, я где-то слышал и не раз, причем вот от киношников, что не обязательно ходить в фонд кино, если у тебя хороший сценарий и потенциально, да, и какая-то команда профессиональная, то можно найти деньги и на стороне. Тут, вероятно, действуют какие-то разные векторы в этой индустрии, и, может быть, не всегда у фонда кино есть задача сделать кино окупаемым, потому что есть изначально проекты, которые рассчитаны, скажем так, на какую-то фестивальную аудиторию. Это какое-то кино, рассказывающее, я не знаю, о людях какой-то героической профессии, там, не знаю, как у Максима Арбугаева, который вот выдвинулся сейчас, там его фильм на «Оскар», да?
Это про Якутию вы имеете в виду, да?
Про Якутию, да, то у него сначала был фильм про тех, кто ищет остатки мамонтов, а сейчас у него, значит, про тюлени что-то там, или там, я уже немножко не помню. То есть это окупиться, в принципе, не может. Другое дело, что вот, например, министр культуры, у нас говорит, как бы буквально месяца два назад, она заявила, что если вы хотите такую же индустрию, как в США, да, и конкурировать с ними, то нам надо снимать 300 фильмов в год, у нас пока нет такого количества. Из этих 360 должны быть блокбастерами. Вот, ну, я так понимаю, что просто никто не несет такие вот локомотивные, что ли, такие вот ударные какие-то сценарии, чтобы из них можно было сделать соответствующий фильм. Я думаю, что это все в будущем, конечно, и вот там успех того же «Чебурашки», он тому пример. То есть это неважно, там расчищали сетку под него, сдвигая там полупиратский «Аватар» на потом, или там много было рекламы, мало было рекламы. Если бы фильм был плохой, я имею в виду «Чебурашку», он бы столько не собрал, даже если бы из каждого кипятильника шла реклама. Это как демонстрация рынку потенциалов вообще, в принципе, сколько можно заработать. Ну, теперь дело подсветится уже за, собственно, продюсерами и сценаристами. Ну, конечно, надо снимать то, что люди любят. Это боевики, это фантастика, это комедии. И, в общем, вот в этом направлении, я думаю, мы, в принципе, двигаемся, просто очень медленно.
Но многие как раз скажут, что это копирование, это такой попкорн, а хочется же чего-то высокоинтеллектуального, а оно не будет окупаться. И какой-то замкнутый круг получается. То есть, как «Аватар» мы не умеем, а нишевое кино никто не смотрит.
Вы знаете, вот я несколько раз практически ежегодно в последнее время езжу на Венецианский кинофестиваль. И могу сказать, что там в равной степени очень хорошо себя чувствуют и блокбастерные какие-то истории. Да? Но там прям вот не супер какие-то премьеры проходят, типа «Бэтмена», да? Но тем не менее есть какие-то громкие фильмы. И в то же время, ну, «Дюна», например, да?
Да.
И в то же время есть фильмы там про запрет на аборты во Франции. Картина 2 года назад взяла главный приз. То есть я думаю, что нам просто нужно индустрию кино нашу всецело развивать. То, о чем вы говорите, к сожалению, невозможно. Вот это вот супер какое-то интеллектуальное
кино,
которое должно всем понравиться. Но кино, оно вообще ничего никому не должно. Оно не может всем понравиться, как Фаина Раневская, знаете. Вот она кому-то нравится, а кому-то нет. Поэтому...
идея какая, кстати, должна быть, Роман? Вот хорошо, любой проект при реализации прежде всего опирается на некую идею. Вот идея российского кино сейчас, она какая? Ведь, может быть, если мы до нее каким-то образом доберемся, это нам самим поможет понять, а каким кино в принципе должно быть, что мы хотим-то от этого? Алло. Роман, куда-то вы делись, Роман. Как жалко, сейчас попробуем перезвонить. 7373-948, телефон прямого эфира. «Чебурашка», «Шляпа», российское кино, это жуть, как скучно. У нас спикер, к сожалению, сейчас куда-то ушел, сейчас попробуем перезвонить ему. Ну, слушайте, вам просто не понравилось, Алексей, но это же не значит, что дорогие все люди, которые пошли на «Чебурашку», такое бывает, а вам все американское кино нравится. Более того, я обращаю ваше внимание на... высказывание господина Луначарского, который еще больше ста лет назад был народным комиссаром просвещения. Он говорил про Кодомцева, тогдашнего руководителя советского кино. Кодомцев пошел по пути коммерциализации, но ведь нельзя получить прибыль за счет высокоидейных картин. Обыкновенно замалчивается факт, что броненосец Потемкин у нас никакого успеха не имел. Изумительная мать Пудовкина, настоящий шедевр русского кинематографа, прошла в Москве очень тускло. 100 лет назад темы поднимались. Роман, вы здесь?
Да-да-да.
По поводу идеи хотела вас еще уточнить, потому что, может быть, нам нужно сформулировать какую-то идею для начала, как мы сами должны видеть и хотим видеть российское, русское кино, и потом, соответственно, эта идея поможет идти. Ну, не просто. Вот есть фонд кино, но пришел какой-то режиссер, приближенный к людям, которые распределяют бюджет, и говорит: дай мне пару миллиардов. Он говорит: да держи.
Ну нет, я думаю, что так это, конечно, уже давно не работает, потому что всех там, в общем, тоже, они же как бы под проверками какими-то могут находиться. Угу. Сегодня там у тебя есть друзья, завтра этих друзей у тебя нет. И,
ну да.
Как бы на это рассчитывать. Понятно, что кино, которое будет приносить деньги в прокате, не должно строиться на каком-то таком вот сватовстве. Я думаю, что нет какой-то, знаете, картинки, вот каким должно быть наше кино. Есть какие-то коммерческие схемы, которые, в принципе, работают, да, какие фильмы по опросам кинозрителей больше всего их привлекают. Это я вот назвал комедии, ужасы, триллеры, боевики, mm-hmm. фантастика. Значит, у нас полным-полно сюжетов, которые надо развивать. Я вот бесконечно об этом во всех интервью говорю, но, надеюсь, буду когда-то услышан. Зачем, в принципе, «Малефисенты» нам, по большому счету, если можно снять историю молодой Бабы-Яги? Почему она стала вот злой старой? Там, на самом деле, есть... по каким-то вот эпосам, да, по былинам, есть история молодой Бабы-Яги, на самом деле она просто лечила детей, оказывается, да, но кого-то передержала в печи и сожгла кого-то, и вот это ее прокляли все, и после этого как бы она вот уже состарилась и в нашем представлении злая. То есть надо развивать вселенную русских народных сказок во все стороны. Можно брать, я не знаю, Стругацких, можно брать Булычева, можно развивать... Я
Ефремова!
Ефремова того же. То есть здесь, я думаю, что студии постпродакшн, которые 3D-графику рисуют, у нас полно. И заняться им сейчас, по большому счету, особо, ну, в общем-то, нечем так вот глобально. Они перестали там сильно рекламу рисовать, как раньше. И, в общем, у них есть навыки, самое главное, технологии. Поэтому, я думаю, просто людям надо немножко поверить в себя и обратиться к каким-то новым жанром, плюс сейчас надо использовать очень грамотно вот этот период, когда у нас нет конкурентов в прокате, не стоят все эти «Бэтмены», которые, конечно, прекрасны и так далее, они кормили эту всю киноиндустрию, я имею в виду кинотеатры и прокатчиков, и приносили деньги с налогов, несмотря на то, что это американское и там иностранное кино. Но как бы вот их пока нету, неважно по каким причинам, нам надо забивать сетку нашими фильмами, срочно вот снимать что-то быстро сейчас на колесах «Чебурашка 2», я не знаю, там, понимаете. Ну, то есть, может быть, к Тарковскому обратиться, может быть, что-то сделать по «Солярису». Я думаю, что надо просто снизить, может быть, налоги. Потому что кино может зарабатывать колоссальные деньги. У нас очень много людей в стране живет, и они все могут дойти до кинотеатров. Даже несмотря на то, что и кинотеатров-то, в общем, у нас не хватает.
Понятно.
То есть тут есть куда как бы работать и думать.
Понятно. Спасибо большое, Роман. Благодарю вас. Роман Григорьев, кинокритик, был с нами. Слушатель негодует, говорит, что плохого в «Малефисенте», но объективно надо все, надо, только по факту это никому не надо. Ничего плохого в «Малефисенте» нет. Просто здесь речь идет как раз о том, что «Малефисента» — это представитель эпоса других государств, понимаете? А у нас свое поле непаханное в том, чтобы изучать мифы, легенды, былины. Понимаете, Баба-Яга Коми-Пермяцкая, это, может быть, совсем другая Баба-Яга, нежели наша, вот, там, я не знаю, московская Баба-Яга, но что-нибудь такое, понимаете? Потому что народов очень много, там, какие-то кавказские эпосы и прочее. Вот, может быть, на это стоит обратить внимание и развивать, да, действительно. Вот есть вселенная Марвел, а будет вселенная русских былин. Почему нет? «Возвращение Чебурашки» и прочее, говорит Гауф. Ну, а что тут такого? Что такого страшного? Я просто не понимаю даже вашего скепсиса на этот счет. Почему у нас фестивальное кино финансируется за счет налогоплательщиков? Зачем, грубо говоря, мне какой-то тончайший артхаус, который нужно разбирать с умным видом? Для зарядка для мозга, Виталий. Зарядка для мозга. Я думаю, что не весь, конечно, артхаус снимается на бюджетные деньги, точно совершенно. Вот, есть успешный, но здесь же проблема в том, что мы же не можем с вами определить. Вот мы снимаем только артхаус, и мы такие все непонятые, и у нас, значит, с нулевой прибылью будет все, но зато мы вот будем высокоинтеллектуальное кино снимать. Нет, этим вопросом еще 100 лет назад. 100 лет назад этим вопросом люди озаботились и понимали, что есть хиты, то есть для широкого зрителя какая-то картина, какие-то темы. Вот, есть картины, какие-нибудь эпосы, которые не эпопеи, которые не пользовались успехом, но это шедевр с точки зрения кинематографа. Вот в чем дело. Это есть везде. Кто-то говорит, причем тут Михаил Ефремов? Какой Михаил Ефремов? Мы говорим про Ивана Антоновича Ефремова. Товарищи, пожалуйста, «Час быка». Что там еще? Таис Афинская, пожалуйста, хотя бы загляните в интернет. И поэтому не Михаилом Ефремовым едино, понимаете, фамилия Ефремова. Нет, откройте для себя много чего нового.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
А потом, как снимут что-нибудь про бабку-ёжку, понимаете? А тут 14 февраля, и какой-нибудь мужчина говорит: «Дорогая, я приглашаю тебя в кино». Она говорит: «Куда?» «На бабку-ёжку». Ну и все это, видимо, последнее свидание в его жизни, потому что женщины мыслят символами, но пока этого не сняли, да и 14 февраля, в общем-то, уже, как выясняется, не пользуется такой популярностью. Опрос выявил, что 76% граждан России решили не отмечать День Святого Валентина. 36% мужчин, состоящих в браке или в отношениях, поздравят свою вторую половину, подарят цветы. Отметить праздник планируют 13% опрошенных. В сервисе «Суперджоп» нашей радиостанции об этом рассказали. За 16 лет популярность Дня Святого Валентина в нашей стране снизилась почти в 4 раза. В 2007 году его отмечал каждый второй. Наталья Панфилова с нами, преподаватель Московского института психоанализа, психолог-консультант и семейный психолог. Наталья Александровна, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Наталья Александровна, с чем связана потеря интереса к празднику, как вы считаете?
Ну, знаете как, я думаю, что это изначально был не совсем как-то наш праздник, да? Просто когда мы его приняли, этот праздник, то, наверное, россияне думали, что, ну, лишних праздников не бывает, тем более такой светлый, приятный праздник, да?
Про любовь, день, опять же.
Да, про любовь, да. Вот, а сейчас, на самом деле, такие непростые времена, когда, наверное, вот просто чувствуется разворот к нашим, как бы, традиционным ценностям. Вот, а традиционные праздники у нас какие? Новый год, да, старый Новый год, такой необычный праздник, да. Вот, и вот 23 февраля и 8 марта. Вот, поэтому они в себя тоже как-то вбирают вот эти два праздника, 23 февраля и 8 марта, тоже про любовь, да, про уважение к своему партнеру, про преданность своему партнеру.
Ну, то есть какая-то вот пресыщенность получилась какими-то праздничными датами, что ли, поэтому люди постепенно отходят,
ну,
от этого?
Ну, может быть, они, да, наложились, во-первых, то есть вот они недалеко друг от друга, 14 февраля недалеко от 23 и 8 марта. Вот, а потом, я думаю, что здесь еще тоже не последнюю роль сыграла, ну, в общем, вот та ситуация, которая сейчас складывается, да, потому что это западный праздник. А с Западом у нас сейчас непростые отношения, как известно. Вот. Ну, и если хотите, это такой пассивный протест против того, что вот, ну, у нас есть и свои ценности, не надо нам еще...
Так, а эти
надо.
Же ценности как раз, ну, условно, 14 февраля были разные депутаты Государственной Думы, которые, значит, в целях политического пиара заявляли: нам чужды эти праздники, не нужно ничего. Но как раз и ваши коллеги некоторые справедливо замечали: слушайте, ну, это же не праздник, прославляющий гомосексуализм, например, который нам чужд, а это праздник, да, просто лишний раз про любовь, повод цветов подарить.
Да, да. Ну, понимаете, может быть, вот здесь нельзя это объяснить каким-то, какой-то одной причиной, да. Я думаю, что в общем и целом сейчас, ну, не самое такое приятное время для отмечания разного рода праздников. У нас даже Новый год в этом году как-то скромнее прошел у многих. Uh-huh. Вот, то есть вот как-то людям не совсем, что ли, до праздников, я бы так сказала. А вот что 23 февраля, что 8 марта, это такие, как больше даже, я бы сказала, семейные праздники. Поздравляют не только там свою вторую половину, а маму, сестру там, или брата, папу, дедушку. То есть это как бы такое вот единение, что ли, с семьей большей частью, а не просто с партнером, которого я люблю.
Наталья Александровна, а как быть, когда в паре один хочет, чтобы другой проявился 14 февраля, а другой говорит: это чуждый мне праздник, я не буду тебе цветы дарить?
Ну, мне кажется, что здесь вот пара должна как-то договориться, для них это праздник или не праздник. Mm-hmm. Вот. И в этом смысле, наверное, не надо привязываться прямо вот 14 февраля, да? То есть, может быть, у этой пары есть вот, ну, какая-то дата близкая, там, 14 февраля. Да не привязывайтесь вы к этому 14 февраля. Просто скажите, что вот, да, мы что-то такое празднуем, но пусть это будет 14 февраля. Да, если кому-то вот говорят, что это чуждый праздник. Но не называйте это вот прям день всех влюбленных. Назовите это вашей какой-то датой, которая вот для вашей пары важна, и вы хотите в эту дату устроить какой-то праздник. Там праздничный ужин или там взаимные подарки какие-то. Но на самом деле не надо искать поводов для ссор. Надо искать поводов для праздника.
Понятно. Спасибо большое, Наталья Александровна. Очень интересно. Спасибо. Наталья Панфилова была с нами, преподаватель Московского института психоанализа. Прошу прощения. День Святого Валентина – это обычный коммерческий праздник, мероприятие, как Хэллоуин. Под этот праздник устраивают разные акции, скидки в харчевнях и на романтические вечера, Виталий говорит. А то 8 марта, конечно, это праздник не коммерческий. Вообще. И никаких акций вы не видите, и ценник на цветы вы 8 марта на это не обращаете внимания. Везде коммерция сплошная. Понимаете, просто это сумели сделать коммерчески успешным, и в этом нет ничего плохого. Вот в чем дело. Нет ничего плохого. Другое дело, понятно, что вот были определенные события, вот 8 марта и прочее, начали отмечать, да. А про 14 февраля говорят, что сначала была идея, значит, продвинуть коммерцию, чтобы люди больше покупали и прочее. И под это дело, вот, значит, додумали легенду про Святого Валентина. То, что было там давным-давным-давным-давно. Вот, может быть, и так. А еще это чуждый мне праздник, потому что 14 февраля у меня день рождения, предпочитаю в этот день получать, а не отдавать, говорит Юрий. Кто сказал, что это вообще было праздником? Скорее, повод внимания дать любимой. А вы знаете, для вашей любимой, скорее всего, каждый день может быть праздником, если вы будете уделять ей внимание. Вот, поэтому неважно. Просто кому-то удобно к датам привязываться, потому что, ну, это лишний повод. Так-то просто цветы никто не подарит, понимаете? А, молодцы, смогли заработать денег, и не надо привязывать сюда всю какую-то гейскую историю. Да, слушайте, День Святого Валентина – это про день всех влюбленных. Это не день влюбленных гомосексуалистов. Успокойтесь, пожалуйста, просто день всех влюбленных. Давайте уже не будем путать понятия. Вы знаете, у меня напрягать начинает, что давайте объявим все западное ерундой, все свое, причем 30 лет, откровенно говоря, изобили на свою культуру. Разве не так? Вы давно ходили на фестиваль русской культуры? Не будем лицемерами, говорит дядя Вася. Я бы с удовольствием сходила на фестиваль русской культуры. С удовольствием. Я сама лично 10 лет жизни посвятила развитию русской культуры. Занималась народным танцем. Вот, профессионально. Поэтому, в общем, у меня тоже есть вклад в русскую культуру. Дикари дремучие, ведь лучшие люди страны, говорит панк. Кто? Непонятно. 7373948, давайте вас послушаем. Алло, пожалуйста.
Добрый день, Евгений Геннадьевич.
Да, Геннадий.
Вы никогда его, честно говоря, просто не отмечали. Ага. Вы даже, кстати, почему-то и день, вот Татьянин день, так, в студенческие годы, тоже не очень на него, так, потому что и сессия только закончилась, просто гуляли. И на самом деле, в общем, честно говоря, вот, ну, цветы надо дарить любимым, ну, когда хочется. Чтобы это не было или на праздник, а если просто так подарил, а, значит, в чем-то провинился.
Это кого к чему приучили.
Ну да, вот в этом плане. А так, честно говоря, ну, знаете, а нигде ведь на Западе нашу Масленицу не празднуют.
Не празднуют нашу Масленицу, а очень зря. А очень зря.
А веселый праздник, хороший такой.
Конечно.
Да. Ну, знаете, ну, может быть, не надо увлекаться. Ну, и тупо говорить, что, а, это все чуждое. Ну, кому хочется, тот праздник.
Кому какой. Найдет. А понимаете, а кто-то считает, что спасибо большое, ерунда, день бухгалтера отмечать. А вот бухгалтерам нравится. Кто-то говорит, сегодня день дипломатического работника, кстати. Сегодня день рождения радиостанции, говорит Москва, между прочим, 9 лет нам. Понимаете? Вот, 10 февраля. Поэтому вот для кого-то 14 праздник, для нас 10 февраля праздник. Когда там Масленица, говорит Виталий? Я число не помню. Я число не помню, но, естественно, блины с красной рыбой, все об этом думают. А еще 8 марта – это жесть, говорит 414. А вы мужчина или женщина? Почему 8 марта – это жесть? Что тут страшного? Или у вас жена и четверо дочерей? А еще мама, а еще теща? И две сестры. Поэтому жесть. То есть вы без зарплаты остаетесь 8 марта. Вчера был день стоматолога, говорит Виталий. Да, и был день стоматолога. Понимаете, вот сколько праздников. Выбирай, не хочу. Новости продолжим.